микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 19 ноября, в этом выпуске.
Сам факт двух звонков Меркель трактуется белорусской пропагандой как легитимация Лукашенко.
Мигранты из стран Ближнего Востока, пытавшиеся прорваться через белорусско-польскую границу, начинают возвращаться на родину.
Михаилу было очень плохо, и под конец встречи он упал, потерял сознание.
Михаила Саакашвили, который держит голодовку почти 50 дней, переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Горе.
Я и вправду остановил кого-то, кто хотел украсть кексы, а еще я произнес молитву в этой священной палате, потому что моей целью было вернуть Сенату божественность.
В США к 3,5 годам тюрьмы приговорен один из самых знаменитых участников штурма Капитолия шаман Кьюанон. Мигранты из стран Ближнего Востока минувшей ночью предприняли очередную попытку прорваться с территории Беларуси в Польшу. Одновременно сообщается, что более 400 иракцев специальным рейсом авиакомпании «Белавия» отправились вчера из Минска на родину. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсман заявила о якобы достигнутой после очередного телефонного разговора Лукашенко с Ангелой Меркель договоренности о том, что Германия примет 2000 беженцев. В Берлине и Варшаве эту информацию пока не подтверждают. Вот как оценивает нынешнюю ситуацию политический обозреватель белорусского агентства «Белапан» Александр Класковский.
Александр Лукашенко одержал, можно сказать, такую локальную пиаровскую победу, потому что, понятно, сам факт звонка, даже двух звонков Меркель, европейского тяжеловеса, пусть и уходящего, это трактуется белорусской пропагандой как признание, как легитимация Лукашенко, и понятно, что это используется по полной программе. Ну и потом сама Меркель ведь тоже попала под критику и со стороны Варшавы, и со стороны там зеленых в Бундестаге, то есть ее шаг и в Европе воспринят неоднозначно, и непонятно, какая линия дальше возобладает в Европе, то есть или она пойдет по руслу реал-политик, так сказать, как это уже было в прежние времена отношений с Минском, или все-таки проявит принципиальность. Это вопрос открытый, то есть иначе его можно так еще сформулировать. Удастся ли Лукашенко передвинуть фокус внимания Европы с последствий президентских выборов в Беларуси, репрессий, нарушения прав человека, множество политзаключенных в тюрьмах, на вот эту головную боль в виде иммиграционного кризиса. Вот именно этого добивался и хотел бы добиться официальный Минск. Так что теперь будет многое зависеть от дальнейшего поведения Европы. А что касается конкретно очередного готовящегося пакета санкций, то по некоторым симптомам можно судить, что все-таки Минск добился, возможно, какого-то ослабления этого пакета санкций. Возможно, это было элементом торга между Лукашенко и Меркель. Европа сейчас не готова, в принципе, отменять вот этот пакет санкций, но, возможно, он будет в таком варианте «лайт» принят. И это тоже в таком случае можно будет записать условно в актив белорусских властей. Ну, я рискну все-таки предположить, что вот этот миграционный кризис сейчас понемножку начнет рассасываться, что его пик уже позади. Мы видим, что белорусские власти уже отводят мигрантов от границы, размещают в каких-то там логистических центрах, что вот начинаются уже обратные рейсы в Ирак, в частности, вывозят эти людей. И Минск, очевидно, при всей авантюрности вот действий белорусских властей, особенно в последние полтора года, при всей непредсказуемости, сейчас вот белорусское руководство, конкретно Лукашенко, попало в ловушку неких обязательств, потому что были разговоры с Путиным, с одной стороны, и с Меркель. И понятно, что торговался белорусский вождь, но при этом он, наверное, пообещал, что займется этим вопросом. И сейчас уже, поскольку он привык себя таким эффективным руководителем, который держит все в кулаке, показывает, то он сейчас, по идее, должен показать, что он может, если его хорошенько попросят, разрулить вот этот кризис. Поэтому с большой осторожностью, но могу спрогнозировать, что вот с этим кризисом, наверное, самое такое страшное позади. И сейчас уже белорусские власти понемножку впрягаются впрягутся в разруливание этого вопроса. Но это, конечно, не значит, что Лукашенко оставит попытки напрягать Европу, потому что и в самом этом вот миграционном кризисе, я думаю, был велик элемент такой мести, в первую очередь, той же Литве, той же Польше, которые шли в авангарде санкций, выступали за наиболее жесткую линию Евросоюза в белорусском вопросе. Ну и самое главное, хочу подчеркнуть, что цель белорусского режима вот в этом противостоянии с Европой — создать ей такие головные боли, чтобы Брюссель и другие столицы переключились с вопросов зажима демократии, прав человека в Беларуси, с вопросов политзаключенных, с вопросов вот этих ужасающих репрессий на те проблемы вот такого приземленного характера, которые, в общем-то, как считают в Брюсселе, белорусское руководство и создает гибридными методами, то есть вот тот же миграционный кризис.
Мнение политического обозревателя агентства «Белопан» Александра Класковского. Время свободы. Гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, вчера вечером вышла в социальных сетях в прямой эфир, сообщив о резком ухудшении, по ее данным, состояния здоровья экс-президента Грузии, который с 1 октября держит голодовку протеста против своего ареста после возвращения на родину в канун муниципальных выборов. Вот что сказала Елизавета Ясько.
Выхожу в прямой эфир, как всегда, к сожалению, по плохому очень поводу. Несколько минут тому назад адвокаты Михаила Саакашвили вышли из тюрьмы в панике, потому что во время встречи с ними Михаилу было очень плохо, и под конец встречи он упал, потерял сознание. И, насколько мне известно, ему не оказывалась помощь. Ждали носилки, ждали врачей. Через несколько минут только появились носилки, и его унесли куда, никто не знает. В каком он состоянии, тоже никто не знает. На данный момент я очень надеюсь, что его жизнь сейчас спасают.
Говорила депутат Верховной Рады Украины, гражданская жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько. Сегодня появились сообщения о том, что Михаила Саакашвили переводят из тюремной больницы в военный госпиталь в Горе. На линии телефонной связи наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр юстиции Рати Брегладзе на фоне многотысячного митинга в центре Тбилиси сторонников Михаила Саакашвили с требованием его перевода в тбилисскую городскую клинику заявил на специальном брифинге, что правительство и департамент исполнения наказаний, это ведомство входит в состав Министерства юстиции, предлагают Михаилу Саакашвили перейти в госпиталь в Горе. То есть на этот раз власти решили использовать другую тактику, чем в предыдущем случае, когда Саакашвили обманули, обещали перевезти в городскую клинику и перевезли из Руставской колонии в Гданскую тюрьму, печально известную больничное отделение, где криминалы, преступники, заключенные встретили его криками, улюлюканьем, руганью и так далее. То есть он там находился под психологическим прессингом. А что касается госпиталя в Горе, этот госпиталь находится на территории военной базы Восточной бригады вооруженных сил Грузии. Эту базу и этот госпиталь построил в свое время сам Михаил Саакашвили. Там, безусловно, есть все условия для лечения. Там лучшие врачи, все лучшее, новейшее медицинское оборудование. И власти надеются, что после перевода в госпиталь в Горе Саакашвили прекратит голодовку.
Скажите, а какие последние данные о состоянии его здоровья? Вчера вечером его гражданская жена выходила в эфир в соцсетях и говорила о том, что оно резко ухудшилось.
Да, действительно, вчера поздно вечером Михаил Саакашвили упал в обморок, когда с ним встречались адвокаты. Он поднялся после этой встречи, беседы, чтобы подняться потом на третий этаж тюремной больницы. Но когда он поднялся со стула, он упал, как подкошенный, вот так рассказал его адвокат Бека Басилая. Его привели в чувство через несколько минут, на носилках унесли. Затем там работала целая бригада реаниматологов. Они заявили, что у него случился из-за высокого давления неврологическая проблема. проблема была, и поэтому он упал в обморок, но привели в чувство, потом провели все необходимые медицинские процедуры, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Так говорят его и лечащий врач, и специально вызванные лучшие врачи из нескольких городских клиник. Ну, естественно, этот инцидент все-таки сыграл определенную роль в том, что власти согласились перевести бывшего президента не в городскую клиническую больницу, но в военный госпиталь. Они надеются, что там все-таки он будет в большей безопасности и в большей степени под контролем, чем в Вивамеде, в городской клинике. Ну и был еще один фактор, очень важный фактор, который побудил власти перевести Михаила Саакашвили из голданской тюрьмы. Это голодовка депутатов, представляющих оппозиционную партию «Единое национальное движение», партию Саакашвили, и в первую очередь депутата Елены Хоштария. Это популярный депутат, мать четырех детей, в том числе трех несовершеннолетних. Она голодала практически уже несколько недель и голодала всерьез. Ее здоровье ухудшалось с каждым днем. И вот вчера вечером она заявила, что не будет принимать и воду. То есть врачи предупредили власти, что состояние Хоштария катастрофическое. И этот фактор тоже сыграл свою роль. Был достигнут определенный компромисс. То есть Саакашвили переводят в военный госпиталь в Гори. Сам он прекращает голодовку. И подразумевается, что оппозиция прекратит те массовые акции протеста, в том числе перекрытие улиц, стоп-акции, так называемые, автомашинами. И в какой-то степени удастся разрядить сейчас политическую обстановку. Ну, в тактическом плане, не в стратегическом, потому что Саакашвили находится под стражей, и это, естественно, будет создавать проблемы властям.
Из Тбилиси передавал Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Время свободы». Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор одному из самых заметных участников штурма Капитолия 6 января этого года. Джейкоб Ченсли по прозвищу «Шаман Кьюанон» приговорен почти к 3,5 годам лишения свободы. На сегодняшний день это самый долгий срок по делу о вторжении сторонников бывшего президента Дональда Трампа в здание Конгресса США. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Житель Аризоны Джейкоб Лэнсли, прославившийся благодаря своему внешнему виду, обнаженному татуированному торсу, меховой шапке с рогами и лицом, раскрашенным в цвета американского флага, сдался властям уже на третий день после штурма. В интервью из тюрьмы, которое он дал телекомпании CBS News, Лэнсли утверждал, что ни в чем не виноват. «Мои действия 6 января, как я их определяю, ну, я спел песню. Это часть шаманского обряда. Это для того, чтобы создать позитивную вибрацию в священном помещении. Я также останавливал людей, собиравшихся украсть что-то или совершить акт вандализма в священном месте, в Сенате. Я и вправду остановил кого-то, кто хотел украсть кексы из комнаты отдыха. А еще я произнес молитву в этой священной палате, потому что моей целью было вернуть Сенату божественность, вернуть Бога в Сенат. Я считаю, что я люблю свою страну, что я верю в Конституцию, что я верю в правду и в принципы, на которых основана наша страна. Я считаю, что я верю в Бога». Джейкоб Ченсли не бил стекла, не портил имущество и не дрался с полицейскими. Ему вменялось насильственное вторжение в здание ограниченного доступа и пребывание в этом здании без законных на то оснований, а также нарушение общественного порядка в Капитолии. Адвокат Эл Уоткинс обращался с прошением о помиловании, но ответа не получил. В зале суда Уоткинс говорил, что его клиент страдает вялотекущей шизофренией, тревожным расстройством и депрессией, и просил назначить ему наказание в виде уже отбытых в предварительном заключении 10 месяцев лишения свободы. Обвинение просило максимального срока – 51 месяц тюрьмы. Прокурор подчеркивал, что Ченсли был в первых рядах бунтовщиков и трубил в свой рог, взвинчивая толпу. В конце концов, Ченсли признал себя виновным в препятствовании процедурам Конгресса и получил 41 месяц тюремного заключения. Это гораздо больше, чем другие вынесенные по этому делу приговоры. Большинство обвиняемых пошли на сделку и избежали лишения свободы. После оглашения приговора адвокат Эл Уоткинс вышел к журналистам. Мистер Ченсли признает свою ответственность. Он готов отвечать за свои поступки и уже ответил. Он уважает суд и всех, кто приложил руку к тому, чтобы он оказался в его нынешнем положении. Он всецело принимает на себя ответственность. В настоящее время по делу о беспорядках в Вашингтоне арестовано 695 человек. Из них только 105 обвиняемых полностью или частично признали свою вину. ФБР объявило в розыск еще несколько десятков неопознанных лиц, разместив на своем сайте их фотографии и видео. Согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, 59% американцев считают, что беспорядки 6 января были нападением на правительство США. Но только 42% обвиняют в случившемся Дональда Трампа. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Здесь всегда для меня есть замечательное тепло и прибежище. Встречи с людьми, которых я люблю.
Умер основатель знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Роман Каплан. Но об этом чуть позже. А сейчас репортаж из Петербурга. У петербургского психоневрологического интерната номер 9 появился аккаунт в популярной социальной сети TikTok. У него уже 130 подписчиков. Ведет аккаунт фотограф Ольга Смешнова. Сотрудники НКО, работающего с инвалидами, с одной стороны, рады, что особые люди становятся видимы для общества. С другой, они считают, что благостная картинка в ТикТоке скрывает человеческую катастрофу, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ольга Смешнова была свадебным фотографом, но увидев, что в ПНИ номер 9 есть вакансия, она пошла работать туда. По ее словам, особые люди интересовали ее всегда. Ее привлекает то, что эти люди другие, у них другое поведение, другая реакция на все, что происходит вокруг. А еще ей захотелось не только оживить бездушные фотоотчеты психоневрологического интерната, но и разбить стереотипы, сложившиеся в обществе, показать, что там живут не какие-то агрессивные безумцы в смирительных рубашках, а просто другие люди, и каждый из них по-своему интересен, достоин внимания и сочувствия. По словам Ольги Смешновой, она сама не ожидала, что ее ТикТок станет настолько популярным.
У нас в интернете 800 человек, это прям мини-город. У меня идея снять всех, потому что они действительно интересные. Ну, есть у меня любимчики, да. Илюша Тентлер, художник, очень стильный, он плохо разговаривает, но он на любые дискотеки, мероприятия ходит только в костюмах. У него белоснежные рубашки, и галстуки его увенчаны красивыми булавками. Есть Катя, которую я люблю за оптимизм бешеный. Что бы ни произошло, она всегда рада, и из любой ситуации она сделает позитивный, оптимистичный вывод. Я не снимаю только красивых или специально некрасивых. Я хочу показать, что они разные, они существуют. У них интеллект у некоторых, как у деток. Кто-то грустит, кто-то надутый. Я хочу показать, как есть на самом деле. Они танцуют по-разному, они рассуждают по-разному. Они по-разному реагируют. Это и бывшие дальнобойщики, и водители, спортсмены. Настолько разные, интересные люди, у которых есть свое прошлое, которые уже в настоящем тоже чем-то занимаются и которые хотят об этом рассказать. Я иду по коридору, и кто-то выучил стишок, кто-то хочет станцевать. Мы читаем комментарии положительные, которых намного больше негативных. ТикТок стал стимулом для того, чтобы учить стихи, чтобы рисовать. Он оказался очень терапевтичным для многих.
Благотворительная общественная организация «Перспективы» много лет занимается помощью инвалидам, как с физическими, так и с ментальными нарушениями. У ее сотрудников и волонтеров огромный опыт, в частности, работы с подопечными психоневрологических интернатов. Работают они из ПНИ номер 9 и сопровождают переведенных туда выпускников специализированного детского дома. По словам директора организации Марии Островской, у нее двойственное впечатление от ТикТока Ольги Смешновой.
С одной стороны, она делает замечательную вещь. Знакомит общество с жителями психоневрологических интернатов и делает это с позиции интереса и уважения. Это очень здорово. Она, конечно, большая молодец, и там куча подписчиков, и она с хейтерами обращается разумно. Это очень правильно вести диалог теми, кто ненавидит и боится, она это делает, это мне очень нравится. А вот каким образом, будучи в интернате, она не замечает катастрофы человеческой тех, кто там живет, вот это для меня загадка. Единственное объяснение, которое у меня есть, что она соприкасается с отливками, которые всегда есть в интернате, которые имеют свободный выход. Если общаться с ними, то можно подумать, что там, в общем, неплохая жизнь. И для какой-то части людей, которые адаптируются, жизнь действительно неплохая. Часто они оказываются, скажем так, паханами. Как в любом закрытом учреждении, ровно те же законы, что в ГУЛАГе, что в тюрьме. То есть там есть приближенные к администрации люди, которые поддерживают порядок. Большая часть насилия, она же идет не от персонала. Она идет от одних жителей в отношении других. Видимо, она ничего этого не видит. Я думаю, что она не бывает на закрытых отделениях и общается с теми, с кем трудно установить контакт, общается с теми, кто активно выходит на контакт. И у нее вот такая вот получается светлая картинка интерната.
С Марией Островской согласна и другая сотрудница «Перспектив» Светлана Мамонова.
Люди, которые там живут, они лишены индивидуальности. Были интернаты, где общие были даже трусы. Вот я в одном из петербургских интернатов попросила показать мне шкафчики лично. Они открыли, там трусы лежали. Я попросила показать маркировку, чьи это трусы, на что мне совершенно на голубом глазу сотрудница ответила, как чьи это трусы 7-го отделения. То есть кто возьмет, тот и возьмет. И в этом подноготное интернат, там нет ничего своего, даже трусов личных нет. Это унизительно для человека.
По мнению Светланы Мамоновой, справиться с этими проблемами можно, только заменив большие интернаты на дома сопровождаемого проживания для особых людей. Для этого нужно развернуть общество к ним лицом. И тут ТикТок Ольги Смешновой, безусловно, делает хорошее дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. В Соединенных Штатах на 84-м году жизни умер создатель нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Роман Каплан. Литературовед и переводчик Роман Каплан эмигрировал из СССР в США в 70-х годах прошлого века. В 1986 году он открыл на Манхэттене ресторан «Русский самовар», совладельцами которого стали позже Иосиф Бродский и Михаил Барышников. Ресторан был одним из культовых мест русскоязычной Америки. Роман Каплан был гостем передачи Александра Генниса, посвященной 25-летию «Русского самовара» в 2011 году. Вот что он говорил тогда.
Каждый самовар не похож друг на друга. Это все ручная вещь, штучный товар, что называется. И поразительно в самоваре, кроме того, что он бронзовый, блестит, это всегда вообще был центром стола. В России самовар был центром стола, центром тепла, которое исходило из него. Поэтому он мне всегда нравился. Мне нравилась сама идея застолья. Мне всегда нравилось наличие собеседников и собутыльников. И вот самовар как-то невероятно утепляет всю эту обстановку и всю эту атмосферу.
А нужно сказать, что вы сами как самовар. Именно такую роль вы играете, по-моему, в нашей русской Америке. Как появился ресторан?
Помню, что шел спектакль с правой стороны, там где театр сейчас Нил Саймон. Шел спектакль, который назывался «Энни». И ресторан был виден с 8-й авеню и с Бродвея. Началось все, на самом деле, абсолютно трагично. Потому что этот спектакль, который был невероятным шлагером, вдруг закончил свое существование, и на улице наступила тишина. А с левой стороны, там, где раньше была эта вот стоянка машин, начали строить высотный дом. И нас закрыли лесами. И мы вошли в лето абсолютно в жутком и в кошмарном состоянии.
Но вы выжили. Какую роль играли Барышников и Бродский в ресторане?
Вот они сыграли самую большую роль в то время. В конце концов, после многих очень усилий и упираний с моей стороны, я позвонил Иосифу, который как раз в это время получил Нобелевскую премию. И он как-то потрясающе среагировал.
Как?
Он сказал, ну, конечно, чувак, о чем разговор? Конечно, я тебе помогу. И, конечно, он понимал прекрасно, что он поэт, какой ему нужен ресторан. Поэтому в этом шаге, который он сделал, была только одна мысль – поддержать товарища.
Больше никаких у него мыслей не было по этому поводу. Но кроме того, что он сам пришел, он привел еще и Барышникова, который сам без него, наверное, никогда бы не пошел. Потому что зачем им нужны рестораны? Ну?
А им нравилось в этом ресторане?
Им нравился этот ресторан. Потому что Иосиф понимал, что я хочу, в принципе, в ресторане. Всегда хотелось, чтобы были друзья. Хотелось, чтобы Россия, какая нам нравилась, была представлена в этом ресторане замечательно, чтобы можно было привлечь еще американцев, и англичан, и французов, и немцев. То есть, чтобы люди понимали значимость большую российской культуры. Русская утопия за границей.
Каких самых интересных гостей вам приходилось принимать?
Было очень много всяких интересных. Поэты, конечно, самое главное для меня были поэты. И Джон Эшбери, и Марк Стрэнд, и Пол Молдун, и Дерек Уолкотт.
Я всех их слышал в вашем ресторане и должен сказать, что, по-моему, нигде в Америке нельзя слушать столько хороших стихов, сколько в самоваре. Роман, каким вы видите будущее самовара?
Будущее самовара, ЕБЖ, то будет такое же, как настоящее.
Вы всегда в центре внимания, вы всегда на арене, вы всегда очаровательны и обаятельны. Вы не устали от этой роли?
Ну, какая это роль? Для меня всегда счастье. Каждый день видеть какого-то друга, близкого мне человека, сердечного. И поэтому для меня каждый день в ресторане, он всегда разный. А самое главное, что здесь всегда для меня есть замечательное тепло и прибежище. Встречи с людьми, которых я люблю.
Это был голос Романа Каплана, создатель знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар». Роман Каплан скончался в США на 84-м году жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские страсти по санкциям. Почему Джо Байден не вводит санкции против Кремля? Готовы ли США выступить в защиту Украины? Борьба с потеплением – главный козырь Путина. Мои собеседники сегодня – Стивен Бланк, военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа